У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа, а в гостях у меня сегодня Татьяна Наумова, учитель русского языка и литературы школы «Макарун». И Таня готовит наших прекрасных детей к ОГЭ и ЕГЭ по соответствующим предметам. И я думаю, уже само по себе это прекрасный спойлер. Поговорим сегодня про великий русский язык в среде государственных аттестаций. Если успеем, то и про литературу. Ну, я надеюсь, что мы успеем, на самом деле, поговорить обо всем. Тань, добрый день. Сразу вопрос простой и сложный одновременно. Каждый год у нас происходит изменение в требованиях к итоговой аттестации, наверное, так это правильно называть. Что у нас случилось в этом году главного, что важно знать детям и родителям, когда они начинают готовиться к экзаменам в 9 или в 11 классе, у кого как. В общем, in brief, самое важное.
Добрый день. Самое важное, давайте начнем с 11 класса, потому что 9 все-таки не такой пока драматичный.
И триггерный, да.
И триггерный, да. Мы сейчас про него скажем немножко, но пока про 11. В 11 классе два базовых изменения, которые стоит знать детям. Первое, в литературу добавили обязательное сопоставление с приведенным примером. То есть если раньше ученик имел полное право выбрать единственный текст, который он помнит, и как-то пытаться подтянуть его к этому отрывку, данному для анализа, то теперь то, что ему написали составители, то и сравнивай. И то, что я видела пока, ну, основания для сопоставления вызывают некоторые вопросы.
Даже не знаю, стоит ли просить конкретный пример или лучше воздержаться.
Ну, смотри, там, допустим, у нас идет прозаический отрывок из «Войны и мира», и предлагается сравнить Наташу Ростову и Татьяну Ларину. На первый взгляд, сопоставление неплохое, но при сопоставлении с лирепосом обязательно требуются цитаты. И если ты не помнишь наизусть про Татьяну Ларину каким-то загадочным образом, почему ты не вспомнил, то твое сопоставление будет считаться оценено меньшим количеством баллов.
Ну, звучит печально, я сейчас пыталась вспомнить что-нибудь про Татьяну Ларину, но, наверное, моя школа была очень давно, и перечитываю я не так часто классику, что я не справилась, так что мне уже снижаем балл.
По русскому основное изменение – это то, что задан проблемный вопрос к ЕГЭшному сочинению. Ну, все знают, что в тексте ЕГЭ для написания сочинения ребенок должен был найти проблему, поставленную автором, выписать авторскую позицию и прочее. В этом году составители говорят, мы выпишем вам проблемный вопрос. Но в чем подвох? В любом тексте содержится 2 или 3 проблемы. Это сделано для того, чтобы не ставить 0 баллов.
Оп.
Теперь тебе предлагается проблема. Ну, то есть ты вроде как не можешь написать на 0 баллов, но суть этого, суть изменения, в чем ее сложность? В том, что не все проблемы в тексте раскрыты одинаково удобно. Поскольку у нас берется отрывок, да, то там разные логические связки между абзацами, разная степень выраженности авторской позиции, и то, какой будет сформулирован авторский вопрос, авторская позиция, что нужно будет искать именно в тексте, при заданном вопросе, конечно, ребенка очень сильно ограничивает. С одной стороны, вроде, да, тебя спросили.
Вроде попроще, да.
Да, вроде попроще. А с другой стороны, когда начинаешь писать, ну, первый абзац, да, они тебе упростили. Остальные я пока сомневаюсь.
Так, а литература?
Ну, вот литература, я как раз сказала, то, что они в ЕГЭ по литературе добавили обязательное сопоставление, которое уже задано. Раньше ты, ну, и многие так делали, особенно те, кто готовился быстро, они имели полное право, ну, вот, но повезет, не повезет. То есть ты там прочел дополнительно «Капитанскую дочку» и пихаешь ее везде. Такой, типа, вот знаете, а если бы рыбы вылезли на берег, то у них бы выросла шерсть, а там были бы блохи. Поговорим немножечко подробнее.
Слушай, ну, в целом, насколько вот если смотреть в перспективе на подготовку, потому что, по сути, ну, еще есть, ну, почти весь учебный год, да? А когда вообще лучше начинать готовиться к... Ну, я сейчас именно про ЕГЭ, ОГЭ чуть-чуть, да, чуть попозже затроню, потому что, действительно, мне кажется, ОГЭ и детям, и родителям, и педагогам дается, ну, как-то немножко проще. А, и реально ли подготовиться? Ну, это любимый вопрос наших родителей. Мы вот поняли, что что-то не так. Реально ли до высокого балла довести ребенка за год? Без репетиторов, СМС и прочих усилий.
Ну, то есть за год ребенок сам учится, да?
Да.
Привлекая
да.
школу, давайте мы будем говорить о том, что все дети разные. Если ребенок мотивирован, если в целом у него нет серьезных пробелов по предмету, то есть он его все время учил, и преподаватель в школе, он держал в голове, что им придется там так или иначе сдавать, то я говорю, если мы подходим, да, условно говоря, к 11 классу, у нас устойчивая четверка, это прям четверка.
В таком хорошем базовом состоянии.
Да, четверка, которая четверка, да, а не то, что ставится как четверка, то все в порядке, можно готовиться за год. Если же это тройка или слабая четверка, то тут, конечно, стоит напрячься.
Слушай, еще, кстати, вот очень много писали о том, что вот раньше можно было привлекать аниме, и не только аниме, что-то вот в этом контексте. А, вот это что за какая-то ограничительная норма очередная, что у нас опять ограничивают?
Ну, они убрали этот аргумент, но это было сделано по двум причинам.
Привлечение аргументов.
Да, привлечение аргументов из аниме, компьютерные игры,
да,
манга,
да, да.
Еще что-то было.
Да.
Ну, в общем, из этой же области. Значит, две причины. Первое. Нам нужно было, чтобы аниме, манга, компьютерная игра, они были русифицированы, переведены, имена создателей, названия были бы одинаковые. То есть, условно говоря, да, чтобы проверяющий мог загуглить и проверить,
ну,
существует
да.
это или нет. Если же у нас идет какой-то там перевод на коленке, самодельный.
Которых очень много как
да,
раз в этой,
да.
в этой
а
сфере.
А кого приводит ребенок? А если он приводит неправильно, то нам как считать? Что это он выдумал? Что это он ошибся? То есть снимать как фактическую ошибку, снимать как вообще неправильный аргумент. Ну и, соответственно, да, некоторые ушлые товарищи, они, радуясь тому, что ого, ну они точно ничего не читают, каких только произведений и сюжетов не увидишь, бывает, в сочинениях.
Ты видела такое?
Да.
Что там было?
Ну, там было, это было еще на заре, это был, наверное, где-то 15-й год. А мальчик писал, вот когда, помнишь, еще были вот эти ЕГЭ, когда нужно было написать два просто комментария из литературы, два аргумента
да,
из литературы,
да, да.
из художественного привести. И я читаю и думаю, блин, я что-то не помню этого автора вообще такой книжки. А у него, ну, условно говоря, там три книжки переведено. Я думаю, ладно, сейчас я не поленюсь, загуглю. В общем, я вижу, что писатель-то есть, а книжки-то нету. Так что да. Это была такая, ну, как бы лазейка.
Ну, то есть, эта история, в принципе, не... Почему я не говорю? Потому что в СМИ очень много писали, все заголовки начинались.
Да.
Запретили
я говорю, что...
аниме.
Да, я понимаю, что запретили нам, допустим, компьютерную игру. Я не знаю, как ты, я хорошо, если я помню, как называется квест, в который я играю. Кто был его сценаристом и кого писать в создатель? Я, например, так сходу не сориентируюсь.
Ну, мне кажется, и дети-то этого не знают, разве что есть... супер увлеченные
да.
и мечтающие о чем-то связанном с геймингом, как перспективой жизни.
Да, ну мы опять же, я говорю, что они убрали аниме, но у нас же существует пример из личного опыта, который точно так же сейчас я хочу подчеркнуть для родителей. Дорогие родители, если ваш ребенок пишет в сочинениях аргумент из личного опыта, а не из литературы, не надо его ругать. Это все оценивается одинаковым количеством баллов. Одним. Не надо заставлять писать его ужасный аргумент из Льва Николаевича Толстого, если он может придумать историю про то, как он кормил голубя у скамейки. Голубь у скамейки тоже сгодится. Один балл.
Просто считается же, есть такое родительское предположение, что личный опыт на самом деле менее ценен.
Один балл. Они как
запоминаем,
сняли,
друзья.
Да, один балл за все. А сделать ошибку, да, в написании слова «голубь и скамейка» гораздо менее вероятно, да, что ребенок ошибется, чем если мы говорим о том, что он описывает эпизод из какой-то книги, где он правильно назвал автора, правильно написал ему инициалы, написал название, да, не перепутал героев. То есть там есть свои фокусы, да, при приведении литературного аргумента, которые усложнят жизнь ребенку, а не упростят, и за один балл, я считаю, тут не надо переживать. Балл поставят.
Классический вопрос родителя, а как вообще, за что можно получить больше всего баллов, не прикладывая особо много усилий? Прости за прямоту, но мы такое получаем в форме обратной связи. Ну, в общем, чем ближе аттестации, тем больше таких вопросов. Как бы нам на минимальном достичь максимального?
Никак.
Вот так вот, дорогие родители. Да, идеального комбо не существует.
К сожалению, да. То есть, если бы оно было, то... Но я говорю, да, что ЕГЭ, если вы видели пробники, примерно представляете себе структуру, это очень алгоритмизованный экзамен. Он не похож на то, что мы с вами в школе писали. Вот вообще никак не похоже. И есть дети, которым проще дается написание по шаблону. Есть те, кому сложнее дается написание по шаблону. Чем лучше, как ни парадоксально, учитель, который там, закладывал какие-то базы, основы, тем сложнее ребенку написать вот это вот шаблонное сочинение раз, два, три, четыре.
Ну, это то, с чем мы сталкивались много раз, когда... обсуждали результаты обществознания, поскольку есть много талантливых педагогов, которые дают обществознание не так протокольно, как требуется для ЕГЭ, как вот возникают эти, ну, их даже не называешь ошибки, а просто условно чуть отличающиеся прочтения, которые при этом оба верны, но требуется именно шаблонизированное то, которое было раз и навсегда утверждено как единственный верный ответ. То есть здесь примерно такая же ситуация. Слушай, а вот история, вот это, раз уж ты упомянула про демо-версии, есть классическая практика, сегодня мы пишем демо-версию. Я знаю, что в некоторых школах их начинают писать там чуть ли не каждую неделю. Но я утрирую, конечно, но постоянно идет вот это вот натаскивание именно на шаблон, чтобы как раз ребенок, когда он с ним столкнется уже в ходе аттестации в июне, наш, по-моему, в основном в июне русская литература у нас, в мае, по-моему, уже нет ничего, чтобы он спокойно относился к этому шаблону, был готов с ним работать, ну, и не только знал там, какой ручкой правильно, а, ну, в целом понимал формат. Насколько
ты
это вообще...
Ты ручки-то не недооценивай.
Да?
Не так. Надо недооценивать ручки. Бывают люди, которые говорят, а можно синий написать?
Мне кажется, уже даже...
А уже казалось бы, да, но они все равно откуда-то хотят принести эту синюю ручку.
Это удивительно, потому что я тут, когда покупала набор, хотела сказать первоклассника, но у меня уже не первоклассник, но набор имени 1 сентября, я в магазине видела уже прям упакованный с большой крупной надписью «Ручка для ЕГЭ».
Это для неинициативных детей, а есть инициативные.
Ну, окей, ладно, ручки, да, но вот это вот имеет ли смысл действительно постоянно прогонять ребенка через демо-версию? В разных вариантах.
Смотри, в целом, мы с детьми, когда готовимся, я стараюсь, чтобы они целиком решили вот этот вот сборник, сколько у нас, 36 вариантов. Тут есть тонкий нюанс, да, что если ты реально сидишь, да, ты там решил вариант, там ошибся тут. Ты остановился, посмотрел правила, сделал какие-то упражнения, там отдельно прорешал вот эти типы заданий. В следующий раз ты уже не сделал ошибки. Проблема вот такого вот, мне кажется, патагонки, когда мы просто вот в школе, да, что каждую неделю мы решаем тест.
Да.
В том, что этот тест, ну, как любое, да, неправильное действие, если мы с тобой все время будем, да, проезжать на красный свет, то рано или поздно мозг такой, ого, красный, педаль.
То есть нет нормальной работы над ошибками.
Да, то есть если вот просто мы решаем, ну, а в чем суть? Если мне, например, дать пробник по алгебре, мне кажется, я могу решать его десятилетия, и мы никуда не продвинемся с этим пробником.
Слушай, ну, в целом мы слышим от многих экспертов, с которыми работает МЕЛ, что... Хотела сказать, что экзамен все время усложняется, но поняла, что в этом году я услышала, ну, читала два варианта ответов на вопрос. Кто-то говорил, что опять усложнился, а кто-то говорил, что наоборот, ну, как бы в целом ЕГЭ становится как будто бы проще и отходит от каких-то гиперсложных своих форм заданий и так далее. Вот твое мнение все-таки, если мы посмотрим на то, как вот ЕГЭ же каждый год у нас меняется.
Да, он трансформируется.
Да, ну, как известно, как нам говорили, это естественный процесс, потому что меняются обстоятельства, программы, требования, методические рекомендации и так далее, и нужно, чтобы экзамен соответствовал всему происходящему в этом учебном году.
Ну, я вот тебе скажу про литературу, что литература вот с начала 2010-х, она стала, конечно, ну, в чем-то проще. Потому что я помню задание 13-го года, стихи Пушкина. Ну, не сказать, что прям там, типа, пророк и что-то известное. Такие, средней паршивости. Распределить их по годам. Ну, просто задания даны по годам.
Боже мой, тут
это
я...
такой...
Тут я сейчас бы я тоже решала
нет,
бы.
Ну, я примерно могла бы их там раскинуть, да, потому что я понимала, что вот это вот, судя по названию, скорее романтизм, да, да. Вот это вот ранний реализм, это, блин, какое-то такое кривое название, это точно поздний Пушкин. Ну, сказать, что прям я бы распределила их так, хопа!
На 100 баллов.
Без подготовки, да. То есть вот это вот... отказ от тестовой части в литературе, ее уменьшение, мне кажется, это скорее плюс. Ну, то есть, потому что литература – это все-таки умение говорить о тексте и работать с ним, а не помнить, это 27 или 28 декабрь или январь.
В каком году родился Куприн?
Да, давайте, да, это обсудим, да. А еще можно цвет платья, который меняется несколько раз на протяжении эпизода, да, как у Толстого. То оно бледно-желтое, то оно бледно-розовое. Но ты как бы выбери один правильный ответ, потому что не прокатит. Вот, поэтому литература стала попроще. Русский, ну, они вот очень гордятся тем, что они убрали вот эту вот часть Б, которая была связана с теорией. Но за счет отказа от части Б у нас ОГЭ выглядит супер странно, потому что в ОГЭ сохраняется вот эта вот часть на знание тупо теоретических каких-то вот эти все сложные предложения, там, правила постановки запятых, выделение грамматических классов. То есть мы в 9 классе, мы целый 9 класс, мы тым-тым-тым-тым-тым, чтобы в 11-м
раз
ребенок и открыл и сказал, а зачем мы это делали? Я тут такой... Так получилось, извини, дружок. Это случайность.
Чтобы ты был лучше.
Да, чтобы ты просто знал это.
Больше знал, да.
Это как синус и косинус, они обязательно тебе пригодятся буквально послезавтра.
Слушай, и задам вопрос, который, конечно, супер некорректный, и, но я все равно его задаю всем, кто так или иначе связан с русским литературой и с экзаменами в какой-то там, в каких-то касаниях. Я помню, как я сдавала литературу в школе. Мне 45, я училась, начинала учиться в СССР, заканчивала уже не в СССР, но тем не менее. Мы писали классическое сочинение. Если честно, сейчас, глядя на то, как вот, ну, что предстоит моему ребенку в смысле литературы, я немножко грущу по тому сочинению, потому что, в принципе, это же не был вольный жанр, у него тоже были свои законы, достаточно четко обозначенные. Но все равно у тебя была... А, какая-то свобода. Б, мне кажется, ты имел большое отношение к литературе, как к литературе. И С, ну, я даже не знаю, эмоционально это совершенно какая-то была другая история. То есть я сейчас, когда общаюсь со старшими ребятами, которые как раз готовятся к экзаменам, мы готовились к сочинению с удовольствием в школе. Тут я вижу, ну, вот это вот, это не сочинение, ну, такое отношение, что это все. Ну, как бы, нам неинтересно. Мы должны это сделать, но это нам неинтересно. В общем, сочинение против ЕГЭ. Я понимаю всю критику старых сочинений, что это было часто, что там была эмоциональная оценка, что не было единой вот этой прозрачной категорийной системы. Это я все понимаю и признаю, но мне интересен просто взгляд как педагога и человека.
Ну, как человек, я так понимаю, у тебя тоже не было проблем с сочинением в школе, да?
Нет,
просто,
у меня не было.
Просто отберите. И я вот помню свое выпускное сочинение, что мне дали две тетради по 12 листов. Я писала про Онегина и Татьяну. И у меня были еще идеи, но мне больше не дали просто третью тетрадь, вот, поэтому пришлось втиснуть вот эти вот жалкие 24 листа, хотя я помню, что у меня было еще много что сказать, сейчас уже, конечно, не помню что, но тема меня тронула.
Я, кстати, уложилась в одну тетрадь, у меня было 12 листов сочинений.
Может, у тебя был какой-то менее такой благодатный материал?
Да, у меня было все проще.
Вот. Я думаю, что, с одной стороны, да, конечно, то, что мы пишем в ЕГЭ, ну, типа как сочинение, с одной стороны, мне нравится часть форматов, потому что они реально требуют умения работать с текстом, что ты мог просто за счет хорошо подвешенного языка как-то там ловко маневрировать,
да,
между,
да,
ими, да, такой. Ну, я не очень помню, что там было написано на самом деле, вот этот кусок.
Ой, это мне очень нравилось всегда, да.
Такой. Ну, я вот, знаете, давайте поговорим о чувствах, которые мы сейчас вот испытываем, глядя на этот эпизод. И, конечно, да. Вот. С другой стороны, да, мы с тобой помним, что ЕГЭ по литературе – это творческие специальности, то есть это совсем не обязательно люди, которые там будущие филологи.
Да.
И, конечно, человек, условно говоря, который, я не знаю, хочет там реставрировать фрески в Великом Новгороде, сдалось ему наше сочинение на 12 листов. Ему нужны как бы понятные критерии, чтобы он написал, поступил и работал бы с удовольствием. То есть в плане сдачи и унификации экзамена, я думаю, что уменьшение – это, ну, для некоторых полезно. Как человек, я, конечно, хотела бы старые, но я вот сейчас преподаю детям, и у меня нет-нет, да в голове проскальзывает вот эта, вот, знаешь, предательская мысль, что я вот сейчас вот им дам тему. Она, блин, ведь она свободная. Тут можно и так вывернуть, и это.
О, свободные темы были моими любимыми.
Вот, ну, то есть я им тут давала своему шестому классу тему «Честно ли выиграли греки в Троянской битве?». И я думаю, блин, ну, если мы... Вот этот формат, он вот давлеет, да? То есть нельзя писать и да, и нет. Нужно выбрать одну позицию и доказывать ее, потому что вы в этом объеме не докажете нормально. То есть это, конечно, все-таки деформация идет, и ты вот в голове, у тебя все время оно вот где-то на задворках балансируешь, что ты такой... Не то ты делаешь. Не то. Не сдающих ЕГЭ ты сейчас выращиваешь.
То есть, да, слушай, ну тут я согласна, потому что вот тоже, когда я озвучила этот аргумент про то, как мне нравилось сочинение, все говорят, это просто потому, что тебе в целом нравится писать, а
да,
для остальных это было мукой мученической. Получить тройку можно было вообще с такой легкостью, ну, потому что, не знаю, вот, например, в нашей школе была очень жесткая оценка сочинений, и плюс ко всему все варьировалось от школы к школе в итоге, потому что за сочинение примерно одного уровня в одной школе можно было получить 4 с минусом, а в другой школе ты с легкостью с ним брал пятерку, ну, и уходил довольный домой.
А учитель имел полное право сказать, да, мне просто не нравится.
Да,
а
да,
вот
да,
мне,
да,
не нравится, ну, как бы, ну, вот, ну, не трогает меня, вот плохо написано.
Да, я даже знаю одно сочинение, где учитель сказал, что ему не близок стиль, в котором оно написано, и из-за этого снижена отметка. То есть он даже признал, что некий стиль есть, но этот стиль его не устроил, и он решил пойти путем снижения балла, а опять же для, например, всяких профильных специальностей, тогда это была, ну, прям важная итоговая отметка, которую брали в расчет. Мы сейчас уже совсем скоро уйдем на короткие новости. Ой, я помню, что как раз, мне кажется, я свободно эту тему и писала. Я сейчас пытаюсь вспомнить, что у меня было, почему я исписала 12 листов, но у меня вымывается все из памяти. По крайней мере, экзамен по литературе точно вымылся, но что-то мне подсказывает, что я как раз была достаточно ленивой и всегда выбирала ту самую свободную тему. В общем, идем на новости, и после этого снова поговорим. Я поспрашиваю, еще задам любимые вопросы родителей, ну, о нечитающих детях и все такое. А с вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. Меня по-прежнему зовут Надя Попудогла, и я по-прежнему издатель медиа об образовании и воспитании детей МЕЛ. В гостях у меня Татьяна Наумова. Добрый день, Таня, еще раз.
Добрый день.
Учитель русского языка и литературы школы «Макарун» и человек, который помогает детям готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Говорим мы сегодня как раз, уже поговорили о том, что изменилось в требованиях. Так что, если вы пропустили, переслушивайте. Поговорили о «За» и «Против» нашего прекрасного советского сочинения современного экзамена. И вот это, ну, в общем, вот это все уже обсудили. Я немножечко уйду от темы экзаменов, потому что в целом мне интересно. Я в этой студии слышала самые разные позиции педагогов, преподающих русский литературу, когда я спрашивала, что такого вы замечаете в современных детях? Кто-то говорит, обычные дети, как дети не любили читать, ну, в смысле, если ребенок не хочет читать, он так не читает, никакого фатального вот этого смартфон уничтожил, чтение, ничего такого. Другие говорят, что да, конечно, все, дети совершенно потеряли умение работать с текстом, хотя вроде бы наша школа ставит вот функциональную грамотность и качество чтения на достаточно высокие позиции, диагностирует это на разных этапах. Единственная хорошая диагностика моего ребенка как раз. Твое мнение, вот ты говоришь, я работаю, вот сейчас у тебя какие классы?
Пятый, шестой.
Вот, ну, это как раз интересный класс, потому что те, кто пришли из началки, и они, в принципе, еще не вот не в подростковом периоде, когда, мне кажется, книги тебя не волнуют, не только потому, что тебя интересует смартфон.
А как ты будешь записывать ролик в ТикТок без книги, а? Хочешь
как
выглядеть тупой, что ли?
Бьюти-банкой.
Нет, обязательно книга должна мелькать.
Ого, я не знала, я в последнее время мало смотрю ТикТок.
Вот, у меня дочери сказали, что ты, мама, думаешь, только бьюти-банку показывают? Нет.
То есть книга занимает свое место?
Ну, она такая, знаешь, она у них скорее
декоративная.
Как артефакт.
Да-да.
То есть, смотрите, у меня есть книги, они на полке.
Стоят.
Да, нет, у меня, правда, одна начала читать, вторая так с прохладцей относится к этому занятию. Но реально, я тут говорю, эта книга, она на Букмейте есть. У меня подписка, лучшие 100 рублей в месяц, это была не реклама. Говорю, давай ты прочтешь. Мама, нужно читать бумажную.
Ого.
Да.
А вот школьные дети читают, не читают твои ученики, как тебе кажется? Я просто, мне все время кажется, что мой ребенок совсем не читает, плохо читает, вот у него есть литература, там задают читать определенные произведения, какие-то ему заходят, естественно, какие-то не заходят, но мне все время кажется, что мало-мало, как-то он не азартно читает, потом он приходит в школу и говорит, да я, мам, единственный, кто прочел на самом деле, потому что ты надо мной стоишь, тут ноешь, вот я прочел, а у нас больше никто это не читает. Вот, я говорю, а как же на уроке? Он говорит, ну, учитель как-то не обращает на это внимания. Вот как у тебя дети?
Смотри, я не очень лояльный педагог на самом деле. Ага. То есть у меня пятый класс, он поначалу думал, что если нам сказали прочесть дома рассказ, то, ну, ты же знаешь, устное домашнее задание, это не заданное домашнее задание. Это 100%.
Ну, это называется «Мам, я это сделаю вечером».
Или на переменке прочитаю. Да. Я точно успею.
А вечер – это перед сном, значит, пролистать 3 страницы, ну, и отложить.
Да.
В лучшем случае.
Да, и мы стали писать проверочные. То есть каждый раз, когда я задала прочесть какое-то количество страниц, мы писали проверочные просто на знание текста.
Ого, ты правда суровый человек.
Да. Я, по-моему, Зощенко про галошу, они так и не осилили, потому что результаты контрольные были просто потрясающие. Но я стараюсь, во-первых, я понимаю, да, что, условно говоря, тот уровень, давай не уровень, давай назовем это манера языка, которая существует в современной детской литературе, да, подростковой литературе, она написана попроще, да, она не написана взрослыми для взрослых.
Ну, конечно,
вот.
Да.
Поэтому я стараюсь, вот пока они маленькие, в 5-м, 6-м, в 7-м еще с натяжкой это можно проделать, дальше уже прям совсем тяжело. Мы прочитываем с ними все вслух. Ого. В классе, у нас комментированное чтение, то есть мы читаем, и я говорю, давайте обсудим. Были непонятные слова, мы разбираем слова, разбираем, что сейчас происходит и так далее. Потому что они, на самом деле, очень быстро воспринимают текстовую информацию, спасибо смартфон, но они воспринимают ее в духе там...
Исчезающее сообщение.
Кусок, как эти куски связаны между собой, что происходило мимо. Они неплохо улавливают сюжетный какой-то, сюжетный сам, то есть вот на уровне такого примитивного пересказа. Но вспомнить, что там вот когда герой говорил об этом, всходила луна, а это вообще важно, потому что не просто так человек всувал эту луну, которая не влезала ни в какой сюжет, но вот он ее туда впихнул, а зачем он ее впихнул-то? Вот это вот, с этим прям тяжело. Вот. Мы с 6-м классом на лето заводили, ну, с 5-м, который был, я им составила список на лето, я собрала просто книжки, которые мне нравятся и которые мне показалось, им будет интересно прочесть. Там не было школьной программы вообще. Ну, что-то они прочли, где-то они написали, какой классный совет! Типа, я подумала, ну, наконец-то хоть кто-то оценил, да. Ага. А, в целом читали свое, ну, вот смотри, у нас классы небольшие, ну, треть где-то читает постоянно.
Ну, это хороший показатель. Ну, мне кажется, в моем детстве было примерно так же.
Вот, ну, то есть я не вижу какого-то прям такого падения, да, что у нас вот это вот смартфон и книга, мне кажется, это во многом такое искусственное противопоставление, которое существует в голове у взрослого. Я вот, когда мы в первый раз оплатили подписку Netflix'а, я, по-моему, 2 месяца я вообще ничего не читала, я просто смотрела, у меня был как бы мир тупых сериалов. Очень хорошо, то есть о, вот это вот максимально тупо, после рабочего дня я вот буду это смотреть. Поэтому, не знаю, мне кажется, не так сильно они испортились, как нам бы хотелось, чтобы нам было приятно.
Да, да, чтобы мы могли и страдать, мы такие, и думать, господи, что с ними делать. Вот,
ну, мы-то, конечно, да, белое пальто так накидывать, поводить зябко плечами и говорить, ну, да, это, конечно, не тот уровень. Вот я-то Чехова цитировал с «По». Этот даже не знает, кто это такой.
И вопрос от моего ребенка, который очень внимательно следит за моими эфирами, всегда спрашивает, кто будет на следующем эфире. И тут он очень воодушевился, говорит, нет, я не понимаю только одного в русском языке. Зачем мы делаем все эти разборы? Зачем возьми красненький карандашик, морфемный анализ, синенький карандашик, зелененький карандашик? Когда мне это пригодится? Сейчас они делают пунктуационные разборы, и я с ужасом поняла, что я до сих пор помню пунктуационные разборы, хотя я была уверена, что это вымыто из моей головы, но я начала ставить эти скобки. Я говорю, где у тебя здесь квадратная скобка? Вы что, их уже не ставите? Ой, я забыл, сейчас поставлю. И я понимаю, о, не изменилось. Вот... такая какая-то вот эта вот история. Ну, мне кажется, что мы очень глубоко, на самом деле, проходим русский язык в школе. Теоретическую часть, нет?
Ну, смотри, я думаю, что здесь главный вопрос, который возникает у детей, зачем нам это?
Да.
Потому что когда им это дают, то им говорят, выучить, запомнить, вот вам формат. И не объясняют, зачем это нужно. То есть, условно говоря, да, 9-й класс, ОГЭ, демонстрационная версия, не будем далеко уходить, растаять. Слово растаять написано, тире стоит. Корень раст пишется с буквой А. Ну, в принципе, да, говорит мне средний 9-й классник. Да, раст, ну, раст, рост, ага. Я говорю, врастаять корень видели?
Подожди.
Ну, вырастает корень не раз,
да,
правда?
Да, да, да.
Ну вот. Вот. А у нас как бы все, корень раз. О, тут эти буквы нормально, они есть, они работают. То есть если мы будем говорить, да, что мы делаем с вами морфемный разбор, чтобы вы при виде слова у вас в голове включалась какая-то более сложная штука, да, и вы там в голове не листались вот эти справочники по орфографии. Ой, эти страницы пустые в справочнике по орфографии, как быть? То это довольно логично, там много всего логичного. Опять же, ты говоришь сейчас про пункционный разбор. Если у ребенка, да, нарушен какой-то изначально, да, там у него есть какие-то логопедические проблемы, еще что-то, он там неправильно учился читать, да, то есть он делал паузы не там, где нужно, а там, где... то ему очень сложно вот это вот в голове потом держать. А когда ты там палки поставил вокруг этого причастного оборота и такой, блин, а причастный оборот-то в палках, он же стоит после, это запятые, запятые, да. То есть это как такая дополнительная визуальная теоретическая поддержка.
То есть это помощь на самом деле, а не усложнение.
Нет, это не усложнение, но я говорю, что просто в среднем это воспринимается как такой карательный инструмент.
Да.
Я вот написал кое-как диктант, а теперь меня чего-то там спрашивают. Но это существенно и на самом деле облегчает жизнь. Просто нужно все время говорить, мы делаем это за этим, да? То есть мы делаем это за этим.
Ну, и раз... Ну, кстати, вообще, это, мне кажется, отличный ответ. Я его озвучу своему Косте, и все остальные могут и самим себе, потому что я слышу и от родителей вопросы, зачем это происходит. Ну, потому что, да... Мы же в советское время этого не делали и так прекрасно жили. Тоже, тут работает та же самая логика, что и с сочинением. Ну и теперь, собственно, да, логичный вопрос про ОГЭ. Что детям дается тяжелее всего? Вот ребенок сдает ОГЭ. Где здесь возникают чаще всего какие-то подводные камни и из того, что он прошел за все эти прекрасные годы в школе?
Ну, смотри, самое главное... Проблема, да, ОГЭ по литературе, допустим, это то, что тебе недостаточно любить литературу. Многие такие, я сейчас выберу себе простой предмет. Он непростой, он максимально, на самом деле, приближен к структуре ЕГЭ. То есть, если вы вдруг, дорогие родители, знаете, что творческая специальность, там, журналистика, филология, то пусть в 9 классе начинает мучиться, чтобы в 11-м... когда у него будет еще там русский, математика, то-то-то, ему не было бы так мучительно больно. В этом плане ОГЭ по литературе очень хороший, он реально
тренирует.
Готовит, да, тренирует нас. Ну, а учитывая, что с этого, ну, вот, с этого лета, да, у нас баллы по ОГЭ требуются для поступления, то это
да.
Прям принципиальный момент, поэтому нет. Не пускаем на самотек, и ОГЭ по литературе нелегкий. Вот, ОГЭ по-русскому. Ну, главные сложности, то, что ты должен решить определенное количество тестовых заданий, то есть нельзя думать, я вообще ничего не умею решать, да, но у меня есть изложение и сочинение, которое я напишу и получу хороший балл.
И выпрыгну.
Балл. Не получите хороший балл, там есть какой-то минимальный объем тестовых заданий, по которым, типа, должны стоять плюсы. А, еще важно помнить, да, что у нас ошибки в ОГЭ считаются сквозными. Что значит? У нас написано изложение, да, отдельным текстом сочинение. Мы берем, отмечаем орфографические ошибки тут, орфографические ошибки там. Сложили, вот оно, общее число орфографических ошибок. Мы по нему будем считать критерии. И вам важно помнить, что для того, чтобы не получить тройку по-русскому, вам не нужен прямо высокий-высокий балл. Вам нужно, чтобы... критерии за грамотность у вас упали не ниже 6 баллов. Там, по-моему, 10. Вот, короче, 6 нужно набрать. Поэтому следите, ну, и вы следите, и ребенок должен следить за тем, чтобы писать грамотно, чтобы не делать ошибок и не надеяться, что вот он на структуре выйдет. Не выйдет. То есть вот это вот, наверное, основная проблема, потому что это прям драматичный момент. Я все правильно написала, почему у меня 3 за экзамен. Вот поэтому.
Хотела еще спросить про, помимо того, что у нас дети не читающие, есть еще такой, какой-то такая установка, что дети стали писать менее грамотно. Я много работаю с редакторами, я действительно вижу Ну, я бы сказала, скорее, что писать, когда я говорю, стали хуже писать, наверное, я больше говорю о каком-то осмысленном письме.
А... Я думаю, мы их просто больше видим. Мы же раньше не знали, как пишут наши одноклассники на самом деле.
Кстати, да.
Я думаю, что мы просто их больше видим, вот. Ну и потом ни для кого не секрет, да, что вот вся эта речевая штука, она усложняется, то есть у нас больше детей со всякими логопедическими расстройствами, да, разной степени тяжести. Это тоже играет свою роль, то есть нужно помнить, да, что если ребенок пропускает слова, пропускает буквы, меняет слоги местами, то это не потому, что он невнимательный дурачок, потому что ему нужно помочь. Вот. И дисграфия, и дислексия – это непридуманные диагнозы, чтобы оправдать свою лень.
Слушай, кстати, да, вот многие родители говорят, ну неужели я должен бежать и исправлять букву «Р» перед первым классом, иначе мой ребенок обречен.
Ну, буква «Р» – это не такая критичная, да? Но есть реально, вот, ну, 100% ты слышала о таких детях, которым всем говорят, да он просто невнимательный. Он не невнимательный, это другое. То есть поэтому, особенно пока дети маленькие, за этим стоит следить. Ну и самое главное, что можно сказать, что не надо тут им говорить, что вот тупой, невнимательный и так далее. Он правда, ну то есть я не знаю, если у меня не будет ноги, я не смогу пробежать 100-метровку так же, как человек с двумя ногами. Если я, условно говоря, я когда пишу, у меня в голове не возникает картинка с этим словом, я его тоже никогда правильно не напишу. То есть относитесь к этому, ну, как особенность, я не знаю, уши у него оттопырены. Вы ему скажете, прижми уши, они к черепу не прижмутся. Тут аналогичная совершенно ситуация.
А, Таня, такой вопрос наш любимый. Мы знаем, что нельзя снижать отметки за почерк. Мы знаем, что до сих пор во многих школах педагоги все равно пишут неразборчиво, ставлю минус и так далее. История про почерк. Нужно все-таки биться. Я понимаю педагога, который видит миллион тетрадей, и в этих тетрадях вот эти вот каракульки, один вправо, другой влево.
Иногда я вот по себе скажу, если я не могу прочесть какие-то куски текста, около там 20%, я тоже за это снижаю оценку, потому что, ну, как бы, у нас не на скорость было задание, насколько я помню. То есть это такое как... Ну, тоже жест уважения к собеседнику. Я остановился и пишу чуть помедленнее. Да, мне не нравится, меня бесит, но как бы, ну, вот такие правила. Для чего нам нужен почерк? Для того, чтобы на экзамене, да, условно говоря, если я вижу почерк ребенка там с пятого хотя бы там, ну, по девятый класс, то я отлично знаю, что вот это вот кривое соединение, это буква Е, никто ее не узнает, это как бы... Но на экзамене... Я тоже скажу, что если у вас написано какое-то неявное соединение, оно может быть там даже правильная буква, но оно вот как-то написано, знаешь, то ли А, то ли О, то ли Е, то ли Я.
И палочка где-то сбоку.
Да, то проверяющий при наличии большого количества, мы понимаем, да, что гласные – это частотные такие штуки, они много будут где, он обязан отмечать это как полошибки. Поэтому, ну, нет, разумеется, мы никого не можем заставить писать разборчиво. Но
желательно немножечко тренироваться.
Да, что если уж прям совсем плохо, ну, печатными буквами, знаешь, будем писать на экзамене.
А допускается?
Допускается просто медленно. Но у меня были некоторые товарищи, вот в этом году как раз сдавали, они сказали, мы напишем печатными. Я говорю, так, мы сейчас потренируемся, нормально укладываемся. Вот, в принципе, а что? Ну, вот пишет он так.
Нет, просто я совершенно... с упоением наблюдала недавно картину не в своем доме уже, но как раз выяснение отношений. Ребенок восьмиклассник, который вдруг решил писать печатными буквами, в том числе на русском, и мама выясняла с ним отношения, почему он не пишет. Он говорит, а я так тоже быстро пишу, и мне потом все понятно.
Нет, ну если скорость не падает, да, ты, условно говоря, ты можешь писать диктант печатными буквами. Ну, пиши.
А он сказал, что в школе им запретили писать печатными, что печатными в детсаду. Сказали, иди в детсад обратно, и там печатными пиши.
Вот бы в детсаду все умели нормы, писать печатными, кстати.
Хороший был бы уровень наших детсадов, подготовки такой, детей в школу прям
печатный,
уже.
Печатный, ты такой.
Тань, а вот если просто с человеческой точки зрения, уже вот не как педагог, да, который работает с детьми в школе, а именно как человек, который помогает готовиться к экзаменам, а как тебе кажется, что дается труднее всего в процессе подготовки? Не задание, а вот ты наблюдаешь за своими учениками, и, возможно, ты замечаешь какие-то общие вещи, которые есть, повторяются от одного к другому.
Ну, мы, конечно, понимаем, да, что это стресс. То есть ОГЭ поменьше. Я думаю, что сейчас с введением новых норм уровень стресса на ОГЭ начнет подниматься, и довольно быстро он начнет подниматься. Конечно, в 11 классе они прекрасно понимают, что ставки высокие, особенно если там мы учитываем какое-то финансовое положение, да, особенно если мы учитываем, что это не девочка, а мальчик.
Ну да.
То есть разные там есть дополнительные тревожные факторы, вещи, да. Самое сложное им вот все время держать в голове, что это марафон, что это такая большая-большая тренировка перед Олимпийскими играми. И то, что ты в январе пробежал 100-метровку быстрее на 10 секунд, а в марте ты решил, что ты слишком хороший, ты будешь там, я не знаю, пить пиво и лежать с приставкой, и потом ты выйдешь на Олимпийские игры, неожидаемо ничего не покажешь. Вот, это у них в головах нету. То есть они, у них есть такое вот головокружение от успехов, благодаря нашим демонстрационным версиям и
смотрите, как
контрольным.
Я все круто решаю.
Да, я круто решаю, могу дальше не готовиться. Вот, подожди.
Ну, а зачем? Вот действительно, в январе он же круто решает, что неужели он все забудет?
Да.
Так.
Он все забудет. То есть, поэтому...
То есть, нужна системность,
системно, да, потому что я говорю, что за счет того, что экзамен очень, он такой структурированный, то вот эта структура, она тебе вообще никогда не нужна. То есть, ну, ты никогда не пишешь сочинение, да, состоящее там, условно говоря, 6 абзацев, оно вымывается просто на раз. Опять же, если ты как-то поднапрягся, да, в сентябре подтянул какую-то пунктуацию и так далее, и потом махнул на нее рукой, потому что я же это знаю, тоже нет. Простейшие задания после текста, которые 11 класс говорит, мы что,
ой,
тупые?
Это для детей, да-да-да.
Я не дебил, ты думаешь. 2 недели не делаем, и потом такой, блин, у меня еще вообще все неправильно. И ты такой,
ну, это же простейшее для детей.
Как так вышло, не знаю. Да. Вот, то есть очень важно понимать, да, что это вот мы в сентябре начали, в конце мая мы закончили с литературой, ну, там, конец мая, начало июня закончили с русским. Ну, дальше там уже, слава богу, не моя вотчина. Вам очень важно помнить, да, и тем, кто сдает, и тем, кто живет с теми, кто сдает, что это длительный процесс. Они должны есть, они должны спать. Я сейчас скажу ужасную крамолу. Я думаю, после этого никто не будет нас больше слушать. Поэтому я приберегла это под конец. Им нужно давать выходить на улицу, общаться с друзьями. Не надо делать из ЕГЭ еще более страшную вещь,
марафон
еще
в тюрьме.
Более делать его сверхценным, потому что на ЕГЭ реально там есть элемент случайности, там есть элемент нервов, там, ну, я говорю, это экзамен, там может реально попасть вариант полегче. Ты можешь занервничать и забыть вписать ответы в бланк, такое тоже бывает. Оставьте им, я понимаю, что тратятся
опять
деньги,
же, ставки
тратятся
высокие,
силы.
Да.
Вообще уже к 11 классу, будем честны, немного все это поднаедает. Но оставьте им небольшое воздушное окошко. Знаете, что они плывут вот по коридору, да, под водой, их там акулы за пятки кусают, но я не знаю, что они вот сейчас вот там вот где-то вот желтым светятся, а они всплывут и поплывут дальше. Вот.
Ну что ж, я больше, наверное, не буду задавать вопросов, тем более, что и времени у нас не осталось. Ну и мне кажется, нам всем нужно такое окошко, а детям, да, сдающим ЕГЭ уж точно вообще и без сомнений. Спасибо большое. Надеюсь, нам всем удастся немножко расслабиться. Вернемся к этому разговору ближе к экзаменам. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.